Глава 10. Долго шла Люба, неся на плечах Николая Степановича и не замечая усталости. Она не плакала, только все лицо ее так изменилось, что его и узнать было невозможно. Люба уже не казалась теперь 17-летней девочкой. Как будто десяток лет, страшных и мучительных, в несколько часов пронесся над нею. «Боже, неужели он умрет?» шептали ее пересохшие губы. «Нет, нет, Господи, не допусти! Вот ведь сердце не бьется, а кровь так и хлещет из раны. И Люба не знает, как надо унять кровь, не знает, что необходимо перевязать рану, и иногда ей кажется, что есть еще признаки жизни в теле ее друга. Иногда вдруг послышится ей слабое биение его сердца, но она не знает, его ли это сердце бьется, или она только слышит стук своего собственного, которое разрывается в груди ее. Он еще не холодеет. Она не раз прощалась с покойниками. Она помнит этот особенный, страшный ледяной холод. Так нужно бежать скорее, скорее подальше, скрыть его куда-нибудь, чтобы не отняли. И она, не замечая тяжести и страшной усталости, которая ее одолевает, спешит со своей дорогой ношей дальше от Кремля, туда, где потише, где не видно сверкающих копий, не слышно оглушительных диких криков. Наконец, выбиваясь из последних сил, она дотащилась до узкого глухого переулка, с обеих сторон заросшего садами. Вот тут куда-нибудь в сад, на мягкую траву, сбегать бы к колодцу, черпнуть воды, обмыть рану, опрыскать его водою. Бог даст, очнется. Люба огляделась во все стороны, ища калитки или сломанной развалившейся изгороди, через которую бы пройти можно было. Но что это такое? В нескольких шагах от нее идет какой-то человек и прямо ей навстречу. Лицо страшное, черное, как у теремной Карлы. Черный человек приблизился и остановился. «Откуда ты, девушка?» — говорит он ей. «Кого ты несешь?» В другое время Люба испугалась бы, пожалуй, этой страшной черной рожи, но теперь она слышит только его ласковый голос. «Если ты добрый человек, помоги мне ради Бога!» — прошептала она. «Сил моих больше нету. Куда бы как-нибудь скрыться, что-нибудь сделать, чтобы кровь унять из раны? Вишь, какая страшная рана! Вишь, сколько крови! Воды бы достать!» «Постой, дай я понесу», — сказал черный человек. «Как проходил, я видел. Отперта тут калитка, давай!» Люба бережно передала ему Николая Степановича. «Только ради Христа осторожнее! Дай я помогу тебе», — говорила она. Ей вдруг сделалось страшно. «А что, коли это дьявол?» — мелькнуло в голове ее. «Что, коли это? Чтобы отвести глаза мне, он говорит таким добрым голосом, а вдруг отнимет его у меня и улетит с ним?» Но эта мысль — невольный последний отголосок Перхоловского дома и его понятий сейчас же и исчезла. Она заметила, как черный осторожно и заботливо нес Малыгина. «Девушка, он не умер, он дышит, ей-богу!» Вдруг обернувши к ней свое черное и уж теперь не страшное, а доброе и ласковое лицо, сказал этот неведомый человек. «Что ты, правда, ты не ошибаешься?» «Да нет же, постой вот! Бог даст, он очнется, я за водой сбегаю!» Прилив бесконечного счастья нахлынул на Любу. Она склонилась над лицом Николая Степановича, не отрываясь, глядела на него, силясь прислушаться к его дыханию. Вот калитка, вот они в саду, тихо, никого нету. Трава густая, ветвистые яблони, осыпанные белым цветом, пчелы жужжат, бабочки порхают, солнце так и горит, так и отливается на листьях. «Вот здесь в тени и сложим его», — сказал черный, — «а я поищу колодца». Под развесистой душистой яблонью лежит Николай Степанович, а над ним склонилась Люба. Жив он, жив. Нет больше сомнения. Бьется его сердце. Черный возвращается с водою, и видно, что он человек бывалый. Сейчас сделал перевязку из Любиного платка полотняного. Кровь остановилась, Еще несколько мгновений, и открыл глаза Николай Степанович. Люба крикнула, и тут только у нее брызнули слезы, но это были светлые, благодатные слезы. Она схватила руки своего дорогого друга и грела их, и целовала. «Жив ты, жив, милый, скажи хоть словечко, взгляни на меня!» Но он хоть и жив, хоть и глядит, но не узнает своей Любы. Глядит и ничего не видит, в забытье, память не вернулась. «Это бывает, Бог даст очнется», — говорит черный араб и мочит водою голову Николая Степановича. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. «Ну, успокойся, успокойся, красавица!» — обращается он к Любе. «Кто это, брат твой, али милый? Видно, крепко ты его любишь, да и силы в тебе немало. Кто это так его, за что? Откуда несешь его?» «Да из Кремля, чай слышал!» — отвечает Люба. «А погубили его за то, что своих стрельцов останавливал, как те убивать начали боярина Матвеева». Произнеся эти последние слова, Люба вскрикнула и невольно отшатнулась. Что-то страшное сотворилось с черным человеком. Его глаза вдруг расширились, показывая огромные белки. Все лицо исказилось. Мучительный стон вырвался из груди его. Он схватил себя за голову. «Кого? Как ты сказала? Какого боярина?» «Матвеева», — прошептала Люба. «Матвеева», — повторил он отчаянным голосом. «Где он? Где? Жив?» «Нет, его убили, в куски искрошили». Черный человек упал на землю, продолжая стискивать себе руками голову, и горько-горько заплакал, как малый ребенок. Люба, смотревшая на него сначала с недоумением, вдруг почувствовала к нему большую жалость. «Что ты, голубчик, о чем плачешь?» — спросила она. Он очнулся и растерянно взглянул на нее. «Плачу». «Нет, мне не плакать надо, мне умирать теперь надо», — проговорил он. «Артамон Сергеевич, ведь это господин мой, мой благодетель. Неотлучно 15 лет я был при нем, и в радости, и в горе ему сопутствовал. Еще ребенком был я, как он купил меня. До него я был у злого человека, тот бил и терзал меня ежечасно, а он-то мой добрый боярин. Ни разу и руки на меня не поднял, ни разу и дурного слова не слыхал я от него. Он сам учил уму-разуму меня, сам дал уразуметь мне величие Божие, познать Христа Спасителя, окрестил меня в веру православную, был моим восприемником, награждал меня, раба недостойного, всячески, как был он в счастье. А попал в немилость, выслан из Москвы был, так я не отстал от него. Знаю все обиды, все тесноты, голод и холод, которые терпел он. Бывало тяжело ему, и сердце-то болит, и тело-то болит. Мы в Пустоозерске были, а ни разу он, голубчик, не возропщит. Ни разу-то не сорвал сердце на рабе своем. Призовет меня, бывало, к себе, скажет: «Ну что, Иванушку, плохо нам жить с тобою? Да видно уж, доля моя такая. А ты-то за что терпишь? Оставь меня, Иванушку. У самого меня теперь мало денег, а все же тебе на дорогу хватит. Возвращайся в Москву. Там тебя мои благоприятели не обидят, примут». Брошусь я ему в ноги, целую его ручки, говорю: «Хоть на самое дно адово пойдешь ты, так я за тобою. Ты в огне будешь гореть, и я в огне буду гореть». А он-то меня, раба черного, поднимает, целует, а сам плачет. Тут новые рыдания прервали речь негра. Он опять кинулся на землю и рвал на себе волосы, и стонал, и метался. Люба не знала, что делать. Наконец он приподнял свою голову и продолжал мучительным шепотом. «Вот приехали мы в Москву. Он радуется, и я радуюсь. Только чуяло нынче мое сердце беду страшную. Как выехал боярин из дому, так я места себе не мог найти. А теперь вот взял, да и пошел в Кремль. Слышал, что там стрельцы буянят. Но такого, ох, такого и в мыслях не было. Убили, окаянные, на части растерзали боярина. Что ж я теперь буду делать? Так пойду хоть в последний раз взгляну на него. Хоть слезами оболью его мертвую голову. «Нет, не ходи, голубчик», — сказала ему растроганная Люба. «Все равно тебя не впустят, только убьют за даром. Уж и сама не знаю, как я оттуда выбралась. У всех ворот караулы наставлены. Убьют, говорю». Негр сидел неподвижно. «Ладно», — сказал он, — «и то правда, нельзя мне умирать теперь, пока я не отдал последнего долга боярину. Буду караулить, доколе можно будет незаметно пробраться». «Да и тебя теперь нельзя оставить. Где вы живете? Куда его нести нужно?» Люба сказала. «Эх, ма, даль-то какая! Ну да подожди здесь, может, я это и улажу». Он вытер слезы свои, встал и пошел вглубь сада, туда, где сквозь древесные ветви виднелось какое-то строение. Это был маленький домик. Негр подошел к нему и постучался. Долго никто не откликался на стук его, между тем он слышал, как в доме бегают, до него доносились неясные голоса. Наконец из окошка выглянула голова молодого парня. «А, да это Иван! Бабушка Арина, не пужайся! Иван — это Матвеевский!» Скоро дверь отворилась, и на пороге ее показалась маленькая сморщенная старуха. «Иванушка, ты ли это?» — сказала она. «Я, Арина Панкратьевна, я. Так входи, что ты? А я была испужалась, думала стрельцы. Они ведь нынче все рыщут, в Кремле-то бают, и не весь что деется. Бояр режут, царское семейство режут. Сколько зим не видались мы, Иванушка!» — говорила старуха. «Ну что, боярин?» Негр не мог уж больше сдерживаться, снова завопил он отчаянно, так что старуха от него попятилась. «Нет, боярина! Убили боярина!» Наконец, сквозь рыдание произнес он. Старуха так и всплеснула руками и долго охала, собрала всех домашних и приступила к негру с расспросами. Но он ничего не мог ответить. Наконец он вспомнил, зачем пришел сюда. Рассказал старухе, как встретился с девушкой, которая несла раненого человека, и что этот человек в себя не приходит, и до дому им далеко, так нельзя ли запрячь тележку, довести, не то что ж у вас в саду и помрет, пожалуй. Эти последние слова сразу подействовали. Арина Панкратьевна немедленно же велела одному из своих многочисленных внуков запрягать лошадь. Негр вернулся к Любе и сказал, что он все устроил и что теперь они скоро будут дома. «Спасибо!» – прошептала Люба сквозь слезы. «Только вот посмотри, теперь мечется он, а меня все же не узнает». Малыгин лежал с открытыми, но мутными глазами и тихо стонал. Негр переменил повязку, осмотрел рану. «Ну что, скажи, Христа ради, неужто умрет он?» «Ничего сказать не могу. Рана глубокая. Молись, может, Господь и помилует». Люба прижала к себе руку Николая Степановича, склонила голову и неудержимо горько плакала. Через несколько минут телега была готова, и за каулками да за дворками Малыгина кое-как довезли до его дома. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.